Лиловый разворот.
В Москве 16 часов 7 минут. Вы уже слышите голос Евгения Ясина, научный руководитель Государственного университета Высшей школы экономики. И еще у нас в гостях Георгий Ильич Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран. Здравствуйте. Эфир ведут, как всегда, Владимир Роменский.
И Ольга Журавлева. Ну, главная
прежде,
тема наша, конечно,
исламу, да?
Тектонический сдвиг и ислам, и как именно он влияет на культуру, а культура, в свою очередь, на экономику государств.
Ислам как цивилизация. Сегодняшний такой заголовок.
Да.
Но прежде чем мы к этому перейдем...
Это часть культуры.
Ну, естественно. Прежде чем мы к этому перейдем, если можно, несколько тем сегодняшнего дня. Загадочная новость, которая для многих показалась странной. Может быть, вы как-то на нее отреагируете.
Да, новость заключается в том, что Газпром считает, что газ с калугтинского месторождения в будущем не будет востребован ни на внутреннем, ни на внешнем рынке, сообщил начальник департамента внешнеэкономической деятельности газового холдинга Станислав Цыганков. Тем не менее, раньше сообщалось, что гигантские запасы Калугты превышают 2 триллиона кубометров газа и позволяют отнести это месторождение к категории стратегических, на которые «Газпром», кстати, имел право претендовать вне конкурса и доступ к которым был для иностранных инвесторов закрыт. Почему все-таки «Газпром» отказывается от Калугты? Это, ну, вот просто...
Это экономика, политика, география или вообще какой-то...
Вы знаете, с «Газпромом» так дело обстоит. Вы его послушаете, а потом делаете наоборот. То есть никаких гарантий. То, что это выражает собой какое-то представление, из которого, на котором строится политика, а не сама политика. А политика может заключаться в том, чтобы, ну, ослаблять внимание к этому месторождению и так далее.
А, то есть сейчас просто цены его снижают тем самым, этими
разговорами? Может быть и так, может быть и так. Дело в том, что Калугтинское месторождение, крупнейшее в Сибири, но я имею в виду Восточную Сибирь и Дальний Восток, и, значит, в то же время это важнейший ресурс для России, и для наших контактов в экономических со странами Восточной Азии.
Поэтому... Я понимаю, что там газ как раз из Калугты собирались транспортировать в Китай.
Ну, там пока про нефть в основном шел разговор, ну да, и не только в Китае, потому что Корея, Япония и другие страны Восточной Азии также плохо обеспечены энергетическими ресурсами, еще хуже, чем Китай, у которого хотя бы угля много. Ну вот поэтому мне непонятно. Я не могу, так сказать, объяснить какими-то разумными доводами ту новость, о которой вы говорите. Это, так сказать, не экспертное заключение. Это заключение, обусловленное какими-то интересами. Я не знаю.
Да, лично да, я... бог с ним, что мы время теряем. Да.
Хорошо. Тогда, если можно, еще одна новость. Правительство решило сохранить Фонд национального благосостояния с 2011 года, перестать тратить средства фонда на покрытие дефицита бюджета и снова начать копить. К 1 июня в фонде накопилось 2,61 триллиона рублей. За минувший год он сократился на 253 миллиарда. К концу 2013 года, по оценке Минфина, пополнится на 40 миллиардов рублей. Правильное решение с фондом?
Правильное, но запоздалое. Я бы вообще бы его не трогал, потому что он должен быть целевым капиталом пенсионного фонда. Об этом много говорилось, об этом писал Егор Тимурович Гайдар. Мне кажется, это абсолютно правильная мысль, потому что у нас переход на накопительную пенсионную систему не обеспечен в финансовом отношении. Будущие пенсионеры под угрозой. А в то же время эти деньги можно было бы от их имени инвестировать в разумные проекты.
Евгений Григорьевич, еще один вопрос, который вот с экономической точки зрения хотелось бы вам задать. Это, конечно же, единый госэкзамен. Сегодня вот выпускники пишут математику.
Уже написали, да.
Но все-таки к вам вопрос, наверное, все-таки с экономическим таким подтекстом. Коррупция в этой сфере, она, по вашему мнению, с введением ЕГЭ снизилась или все-таки увеличилась? Поскольку фактов обнаружения, да, всяких нарушений и преступлений в этой области в прошлом году, в 2009, было зафиксировано в 2 раза больше, чем в 2008.
Значит, сам по себе, по идее ЕГЭ, как раз нацелен на сокращение коррупции. И я не располагаю сейчас данными, чтобы сказать, что достигнуто снижение и так далее, но ведь ту коррупцию, которая существовала все время до ЕГЭ, ведь никто не регистрировал. Поэтому трудно сделать какие-то выводы такого свойства. У нас в высшей школе никакой коррупции, ничего подобного нет. Мы принимаем людей, которые сдали успешно ЕГЭ, если у них хватает баллов. А что касается другого, любое, других регионов и так далее, любое нововведение сталкивается с сопротивлением. Это сталкивается с сопротивлением в двух направлениях. Одно содержательно, одно меня не касается. Я соглашаюсь с ними, что вопросы дурацкие, там что-то еще такое может быть. Но с другой стороны, организационно независимый экзамен, который... так сказать, не связан с учителями, которые вас учат, или с теми, кто принимает у вас экзамены в вузах. Это единственное разумное решение для того, чтобы уменьшить коррупцию и сделать, дать возможность человеку проявить свои истинные способности. Без этого современное образование невозможно.
Но вы все-таки, я так понимаю, сторонник ЕГЭ.
Да.
Спасибо Понятно. Большое. Это Евгений Ясин в нашей программе. А сейчас мы удаляемся на небольшую рекламу и переходим, собственно, к тектоническому сдвигу.
Ну что, реклама? Лучшие друзья девушек в сибирских недрах. Журнал «Русский Ньюсвик». Читайте в свежем номере. Как Россия станет управляющим мирового алмазного рынка. «Русский Ньюсвик». Все знают, мы понимаем. В продаже 7 июня.
В среду 9 июня в 11:47 в прямом эфире «Эхо Москвы» программа «Высшая школа экологии» с генеральным директором компании «Экожилком» Владиславом Юдиным. Урок 12. Кого, кроме президента, волнует экология? «Высшая школа экологии» в среду в 11:47.
Делал время, час потехи, но с рекламой на «Эхе».
Тектонический сдвиг.
В Москве 16:14, и у нас тектонический сдвиг в рамках дневного разворота на «Эхе Москвы». У микрофона Владимир Роменский.
Ольга Журавлева. И сегодня нашими экспертами, помимо традиционного Евгения Григорьевича Ясина, научного руководителя Государственного университета Высшей школы экономики, будет Георгий Ильич Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН.
Тема нашей сегодняшней программы заявлена как «Ислам как цивилизация». Мы уже про ислам пытались и так, и эдак. Много всяких вопросов. На самом деле, основной вопрос упирается в то, что кажется, будто бы, вот есть некие виды, я не знаю, там, религиозного культа или там чего-то еще, которые не способствуют прогрессу. И действительно ли, что развитие исламских стран идет медленнее, чем у стран иных цивилизаций?
И рано или поздно им придется все-таки изменить как-то свою культуру, если они хотят сделать следующий шаг
по пути. И причина, собственно говоря, именно в том, что они исламские. Как вам кажется, Георгий Ильич, это справедливое утверждение?
Нет, не совсем. Изменить свою культуру они никогда не изменят. Ислам сейчас, я считаю, самая сильная религия в мире вообще. Если в качестве критерия брать приверженность людей именно к своей вере.
По влиянию именно.
По влиянию. Да. Знаете, это уже большая вещь. Вот, например, спрашивали, играет ли Бог роль в вашей жизни. В Европе 20% сказали, что да. В Соединенных Штатах 70%. А вот если спросить мусульман, то все скажут да. Понимаете, вот по степени приверженности к своей религии, поэтому говорить о том, что они как-то должны изменить свою культуру, в чем-то свою религию, это совершенно бесполезно. Не в этом дело. Модернизировать опять. Но что? Не религию. Дело в том, что ислам основывается на шариате. В отличие от того, как многие думают, шариат – это никакое не законодательство. Это комплекс правил, норм, установлений, которые определяют всю жизнь человека, его отношение к людям, к Богу, к государству, к обществу, к чему угодно.
И даже к работе.
И к работе, ко всему. Но вот тут я хочу сказать, что есть неправильное представление, что ислам как таковой – он препятствует развитию трудолюбия, предприимчивости, инициативы. Это не так. Дело в том, что как раз ислам – это религия, которая всегда благоприятствовала коммерции. Сам основатель ее, Мухаммед, ведь был сначала купцом, потом он стал воином. И когда наблюдаешь за мусульманами, которые живут в других странах, я вот 9 лет работал в Соединенных Штатах, очень многих мусульман знаю, дай бог, какие они предприниматели, и бизнесмены, и в Южной Америке, и везде – все зависит от условий. Все зависит от того, насколько человек может приспособиться. Так же, как про русских, вы знаете, говорили, да, они, советская власть, вышибла из них всякую там предприимчивость. Еще как развернулись наши ребята, когда попали в Америку. Там за голову схватились, когда узнали, что можно бензин разбавлять водой, например, и так далее. Так что это есть. Так вот, я хочу сказать, что шариат считался совершенно монолитным и неизменным. Времена менялись. И вот тогда возникла проблема так называемого ичтихада. Что значит ичтихад? Это истолкование. Это от того же корня, что и джихад, глагола джихада. Возникла возможность, необходимость что-то изменить. Кое-что, потому что суды, они же должны руководствоваться новыми событиями, теми, которые во времена пророка были. А потом наступил момент, когда сказали, все, ворота ичтихада закрыты.
Тысячи лет тому назад. Не может быть никаких толкований.
Ничего не может быть. Ну, практически, конечно, это невозможно, потому что в суде разбирают дела, которые никак нельзя решить, руководствуясь, понимаете, поступками или высказываниями Мухаммеда, которые содержатся в Сунне, второй книге священной. Там все сказано, что он говорил, но времена изменились. И вот тут наступает как раз вопрос. Наступает момент для вопроса. Может ли современный ислам, именно как религия, тормозить развитие? Так вот, я вам скажу, что не религия как таковая. Вообще все разговоры насчет войны цивилизации, войны религии, я в это не верю. Мне приходилось разговаривать с людьми, которые вот, понимаете, это война цивилизации, война религии, те, кто взорвал башни-близнецы. А я на это ответил, что если бы вы поговорили по душам с этими людьми, которые сели за штурвал и врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке перед этим, то вы бы не увидели у них в голове ни малейшего чего-то, что относится к религии, вражды христианской религии или зависти к христианству. Некоторые тоже говорят, вот зависть, ничего подобного. Нет, они борются с Западом не потому, что он христианский. Вовсе нет. Не потому, что он противоречит как-то по духу своему исламской религии. Не потому, что это именно вот Европа, значит, мусульманский мир должен. Не в этом дело. Вы знаете, человек, на которого, ну, можно сказать, молятся сейчас, как на своего духовного отца, все мусульманские экстремисты, исламисты. Это кто? Это Саид Кутб. Его давно нет на свете, его повесили в Египте. Так вот, он попал однажды в Америку. И с каждым днем он все больше и больше мрачнел. Потому что ему говорили о том, какое развитие имеют добрачные связи, внебрачные связи, всякие там феминистки, гомосексуалисты. Но знаете, что его добило? Его привели в школу, и он попал на урок, где женщина, преподавательница, значит, рассказывала, что-то учила мальчиков. Он в ужасе выбежал и сказал, да будет проклята эта страна, хуже это вообще ничего не будет. Чтобы женщина учила будущих мужчин, он проклял навсегда, и после этого он стал писать книги, где он говорил, что нет, бороться, воевать ни в коем случае нельзя с этим смириться, потому что это конец исламу.
Ну, то есть... А столкновение цивилизации есть? Может быть, оно не столько построено на религии, сколько на каких-то действительно...
Я вам говорю про исламистов. Всегда надо различать. Обычная масса населения, почти 1,5 миллиарда мусульман живет, среди них исламистов это 0,1%. А уж террористов тем более меньше. Другое дело, что если вы сейчас поговорите с мусульманами в разных концах земного шара, поговорите насчет Палестины, например, там, это да. Вот по конкретным вопросам Палестина, Ирак, Афганистан, иудеи, евреи, Иерусалим. Это да. Но когда речь идет именно о внутренних проблемах, о развитии, допустим, я хочу сказать, что с давних времен была же главная Османская империя, главная держава мусульманская. И вот там этот деспотический режим, который приводил к тому, что у людей не было права собственности, у людей не было возможности именно проявлять в полной мере инициативу. Все в руках султана, все в руках государства. Вот это характерно, то же самое было в персидской державе. Вот это характерно для мусульманских стран. И поэтому ничего удивительного нет в том, что они так отстали. Вы знаете, что первые книги стали переводить в 18 веке только западных языков, какие-то по медицинским вопросам. А так, да и до сих пор, вот кто бывал в туристских поездках, знает, как очень мало там мусульман. Вот вы ездите там по Франции, Италии, там мусульман очень мало. Понимаете, это самодавляющее, замкнутое сообщество, которое, конечно, сейчас уже, в отличие от средних веков, интересуется тем, что происходит на Западе. Но ведь каждый мусульманин знает хотя бы несколько сур Корана. И там есть такие слова в третьей суре. «Кунтум хейр умма ухриджат линнас». Что это значит? Это значит, вы лучшие из общности, выведенных для человечества.
Избранные.
Там нет слова «избранный», но фактически это и есть избранный.
Ну,
да.
У русского народа особый путь.
Нет, да. Это
евреи,
не
богоизбранный народ.
Избранный
особый
народ.
Путь, да, особый путь. Как тот сказал, если мы будем продолжать идти особым путем, туда нам и дорога.
Да, но, кстати говоря, когда вы говорили о том, что очень свойственно исламскому миру вот эти вот деспотии восточные, да, когда султан решает все, извините меня, царь-батюшка, помазанник Божий, он разве не решал все?
Мы у них и взяли.
И развитие,
у
развитие
можно некоторые параллели проводить, конечно, между развитием нашего феодального, царского вот этого всего, этой системы. И, да, но я хочу сказать, что если думать о том, что мусульмане вообще не способны жить в условиях современной рыночной экономики предпринимательской и не способны жить в условиях демократии, это неверно.
Тем не менее, их культура, да, исламская, она действительно, по вашим словам, она действительно тормозит экономику и экономическое развитие этих стран.
Ведь одно дело это во времена Османской империи. Вот если вы возьмете, например, современный Египет или Сирию, или там Индонезию, я уж не говорю про нефтяные вот эти все страны, так там правительство всячески способствует и покровительствует развитию.
Вот я тут...
Вот.
Я тут перебью, немножко тоже встряну, потому что, во-первых, я хочу сказать, вы чувствуете, что мы Георгия Ильича не зря пригласили, я как бы заслоняюсь, потому что я после последних передач уже начал немного бояться, потому что там такой вал, так сказать, суждений самых противоречивых и так далее. Ну вот я уж теперь не буду возвращаться ко всему этому, но вот этот последний момент, о котором вы говорили, меня очень сильно настораживает. Дело в том, что, во-первых, все, я не знаю, вот каждый раз вот в этих комментариях я слышу разговор, есть действительно демократическое государство, исламское, ну, с мусульманской религией.
Я сказал, я сказал про покровительство предпринимательства.
Да, а я вот сейчас я к этому вернусь. Но дело в том, что мне ссылаются на Тунис. Вот такое образцовое государство, которое мусульманское, одновременно демократическое.
Никакой демократии.
Все хорошо, вот. Значит, это во-первых. Во-вторых, что касается покровительства. Дорогие мои друзья, значит, Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев также всячески демонстрируют свое доброе, правильное, прогрессивное отношение к инновациям. А как они себе представляют это? Они представляют так, что мы построим Сколково или там этот Иноград, мы туда вложим большие деньги, мы позовем туда нобелевских лауреатов и так далее, и у нас начнут развиваться инновации. Дорогие мои, а можно ли, вообще-то говоря, вот так вот завозить? Это еще во время Петра можно было завести Эйлера, завести Бернули, ладно, но сейчас завести сколько-то лауреатов нобелевских, и от этого у вас здесь будет развиваться инновационная культура. Культура инновационная – это массовая. Значит, вы должны строить демократию, значит, вы должны строить систему, так сказать, ну, гражданское общество, давать людям
создавать
свободу.
Создавать атмосферу благоприятства.
Да, без этого ничего не получится. Так вот, я почему я вообще завел разговор об исламе в передаче про тектонические сдвиги. Я говорю все время о России. Люди говорят, что нет, вы вообще Россию забыли, она вас не интересует. Но я просто провожу параллели. То же самое. Мы, может быть, в менее сильном выражении имеем то же самое.
Вы знаете, какое кардинальное отличие тут между Россией и исламскими странами? Давай. Они делают все и ведут себя так, что действительно у них инновация получится. При опоре на западный капитал и западную технологию.
Не получится.
То, что вот это только и получается.
Не
больше
получится.
Ничего.
Инновации делают американцы.
Хорошо, не инновации.
Которых приглашают в Китай.
Вот они так и делают. Вот они так и будут делать. Когда я работал в Принстоне, там был один проект совместный с Марокко. Марокканский принц приезжал. Я встречал потом многих людей, которые получили блестящее образование в Гарварде, в Йейле, в Принстоне и так далее, и так далее. Это настоящие западные бизнесмены.
Значит, если они будут жить там дальше, они будут инноваторами. Уедут к себе и перестанут.
Так вот, в России у нас всегда существует опасность того, что если мы будем развиваться при опоре на западный капитал, на западные инвестиции, это нанесет нам ущерб. Мы не должны быть такие. Мы идем своим путем. Вот там этого нет. Они настолько знают, что никакое западное влияние не поколеблет воздействие ислама, что они не боятся ни западных технологий, ни западных капиталов. Они с удовольствием приглашают.
Но технологии
они ездят туда, развиваются.
Общественные технологии, общественная это... мораль, общественные проявления,
да
привычки, они не импортируются.
Постоянно что-то делается. Вы знаете, вот я был последний раз, когда в Иране, я терпеть не могу иранский режим Ахмадинеджада, но я заметил, какое огромное количество женщин-студенток. Их 60% студентов уже девушки. За рулем полным-полно. Конечно, они все в этом черном своем одеты. Помню, одну спросил, хорошо, я понимаю, что вам нужно в темном. Ну, может, в синем каком-то. Там вообще на всякий случай. На всякий случай. Just to be on the safe side. На всякий случай.
Ну, вы знаете...
Так вот, я хочу сказать, что там дальше, в некоторых Эмиратах сейчас, впервые женщины уже стали выбирать. Впервые женщины стали выбирать. Уже происходит постепенно такой процесс, куда никуда не денешься. Если не будет какой-то фашистской диктатуры, как вот Саддама Хусейна было, вот. Но и там был экономический прогресс, конечно, было развитие, но в условиях именно жесткой фашистской диктатуры. А вот эти вот авторитарные режимы, как в Египте, например, в Иордании, в Сирии, сейчас уже нет авторитарных режимов. Вы знаете, остался вообще в мире только в Северной Корее. До этого был Саддам Хусейн, и все, его нет. Поэтому тоталитаризма там и не будет. Там будут авторитарные монархии или республики. Они будут постепенно развиваться. Главная опасность не в этом. Главная опасность в исламизме. Вот когда я говорил вам про вот это...
Разница между исламом и исламизмом.
Да, когда я говорил про Саида Кутба, про его последователей. Ведь когда мы видим сейчас вот такие вещи, когда, например, то, что называется honor killings, то есть убийство из соображений чести, когда семья приказывает, отец и мать приказывают брату убить сестру, за то, что она, значит, завела себе бойфренда там. Даже мусульманина, но из другой конфессии.
У нас была такая история в Петербурге.
Когда в таком городе, как Сент-Луис, не где-нибудь там, понимаете, в отдаленных районах, в Соединенных Штатах, в церкви в Сент-Луисе, арабская семья, и там вот произошла такая вещь, и потом уже младший сын рассказывал, как они все убивали эту девушку, и отец говорил, умирай скорее, моя девочка, умирай. Вот такие вещи происходят. Это наиболее отсталые, жуткие, мракобесные вещи. Они в разных концах.
Скажите, но по вашему мнению, они должны уйти? Они просто должны как бы постепенно
как
покидать ислам?
Кто должен уйти?
Вот такие эти вот вещи.
Фанатичные проявления вот такого рода.
Вы знаете, беда в том, что их становится больше в Европе. Потому что в Европе же новое поколение. Уже сейчас мусульман. И некоторые, особенно это турецкие курды из провинции вот оттуда. Но и не только курды. Вот среди них это все бытует, и, конечно, должно пройти время, потому что для них главное – это традиция, честь семьи.
Это еще и связь
этого,
с Родиной.
Во имя этого, да. Да. Вот. Но в целом я хочу сказать, что исламизм – это, ну, как бы сказать, это такой нарост на теле ислама. Это раковая опухоль на теле ислама. Это нечто, однако, что питается исламской традицией. Нельзя думать, и неправильно, что это кто-то вот привнес, откуда-то Бен Ладен появился. Нет, они вам берут суры Корана. И там есть такие, которые, знаете, очень жесткие.
Которые мы знаем, да, к сожалению.
Давайте мы на время приостановим наш диалог. Вот, мы сейчас прервемся на краткие новости, потом рекламу, и обязательно будем говорить о том, как ислам влияет на экономику.
Тектонический сдвиг с Евгением Ясиным. Тектонический сдвиг.
В Москве 16:35. Это дневной разворот на эхе Москвы, рубрика «Тектонический сдвиг». И у нас, как всегда, разговоры о культуре и о ее влиянии на всю жизнь человечества. Разговоры с Евгением Ясиным, научным руководителем Государственного университета Высшей школы экономики. А сегодня мы говорим об исламе как цивилизации и вот о том, как он влияет на все. И поэтому у нас в студии главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Георгий Ильич Мирский. И ведут эту программу, как всегда, Владимир Роменский.
И Ольга Журавлева. Я хотел бы просто напомнить, что на нашем сайте ведется трансляция беседы. И также свои вопросы и предложения, может быть, какие-то непонимания. Или просто комментарии вы можете присылать нам смс-кой прямо сейчас на номер +7 985 970 45 45.
Сергей уже воспользовался этой возможностью. Сергей из Екатеринбурга и пишет следующее. Россию и исламские государства сближает именно ярый антидемократизм, считает он. Мы всегда воюем за несвободу и у себя, и за рубежом. А как вот насчет действительно демократичной и недемократичной религии ислама? Вот Евгений Григорьевич вспомнил о том, что в ней нет церковной иерархии. Вроде как раз больше свободы и демократии, по идее, в исламе.
Нет, это все-таки нужно провести различие. Демократия – это понятие политическое. Угу. Значит, вы рассматриваете государство, его структуры и так далее. Там можно говорить авторитаризм или демократии и так далее. Про религию, она, так сказать, у нее это не главное. Мы видим, предположим, такую религию, которая имеет жесткую иерархическую структуру. Католицизм и православие. Но, скажем, если возьмете вы индуизм, то там тоже, так же, как в исламе, нет иерархии. Вообще, в принципе, нет церкви.
В иудаизме нет.
Совершенно верно. И в иудаизме нет. Значит, но это, с моей точки зрения, применительно к исламу, создает некоторые проблемы. Я хочу вот поэтому задать такой вопрос. Говорят, что ислам исключительно демократичная религия. Не исламские государства, а религия. Потому что никакой централизации. Это предполагается там халифат. И, значит, люди сами решают, как им быть. Но не означает ли это, что как раз важные особенности ислама, которые у нас сегодня вызывают тревогу, они и неискоренимы. Если бы была иерархия, можно было бы провести Вселенский собор. Нет, провести Вселенский собор, написать энциклику и создать какую-то движение в сторону какой-то более современного ислама.
Да.
Видите, а вот как?
Я понимаю. Видите, говорить о демократии тут, пожалуй, не совсем. Дело в том, что ислам, пожалуй, более эгалитарная религия, чем другие. В исламе нет, и в мусульманском обществе не было никаких сословий, там ни дворянства, ничего этого не было, никакой аристократии. Это, во-первых. Во-вторых, можно было действительно, и так часто бывало, султаном, ханом, шахом стать человеком простого звания.
Но,
это верно.
Прошу прощения, а правители, которые ведут свой род непосредственно от пророка,
это
не аристократия?
Это другое дело. Вот король Иорданский действительно. Но это уникальный случай. А в целом, понимаете, шахом, султаном мог стать любой человек, так же, как и римским императором тоже мог стать, знаете. Так вот это одно. Второе, это то, что действительно нет иерархии церковной. Кроме как у шиитов. У шиитов, да, вот эти Ходжатул-Ислам, Аятолла, Великий Аятолла, да. А у суннитов, которые 9 из 10 мусульман, это сунниты, там этого нет. Считается, что человек сам с Аллахом разговаривает 5 раз в день и в пятницу еще на общей молитве. Этого достаточно. Никаких священников там, ничего этого нет, никаких авторитетов. И на первый взгляд кажется действительно свобода. Тот над тобой стоит там какой-то патриарх, там кардинал, митрополит. Ничего этого нет. Но это приводит к тому, что нет никакого авторитета, который мог бы определить, вот это исламское, мусульманское, а это ересь. Mm-hmm. И появляется Бен Ладен, например, который вообще не имеет никакого духовного образования. И он присваивает себе право издавать так называемые фетвы, то есть духовные указания. Где он определяет? Вот, когда он
кто, в принципе, помимо, извините, вот в данном случае Бен Ладена, мы же знаем, там существуют там муфти, существуют еще какие-то там
духовные
лица.
Есть люди, которые имеют на это право. Есть люди, которые имеют на это право. Для этого они должны иметь определенное образование. Для этого они должны доказать, насколько они благочестивы, насколько они эрудированы и так далее. Это есть люди. Бен Ладен к их числу не относится. Но, вот Евгений Георгиевич правильно сказал, могут появиться такие люди, и такие группировки, и такие секты, которые, как бы опираясь на Коран, на слова, Коран – это слова самого Аллаха, и опираясь на Сунну, они могут утверждать мусульманской умме вообще нет, самые жуткие, мракобесные человеконенавистнические идеи, подкрепляя их цитатами из Корана.
То есть вопрос
о и никакой патриарх, никакой папа не может ничего. Куда ж ты полез? Кто ты такой? Никто не скажет. Вот в чем беда. Понимаете? В этом смысле да. Но это только одна сторона вопроса. Другая сторона, что этого ничего не было бы вообще распространения влияния вот таких людей, если бы не было такого понятия, как мусульманская солидарность.
Вот, об этом наши
люди
спрашивают как раз.
Люди ощущают себя мусульманами, где бы они ни жили. Для них это гораздо важнее, чем понятие... Вот, смотрите, есть такой совет, значит, Всемирная исламская конференция. Вы можете себе представить Всемирную христианскую конференцию или буддийскую конференцию? Это целая организация. Это невозможно себе представить.
То есть для людей их вероисповедание даже важнее, там, не знаю, того,
национальной принадлежности.
Они гораздо важнее, помню, я был на свадьбе, узбекский парень женился на таджикской девочке в Намангане, там, я, значит, сразу определил по лицу, кто что стал говорить, он говорит, это не важно. Языки мы знаем, все три, узбекский, таджикский, русский, не в этом. Главное, что мы мусульмане. Вот вы можете себе представить, что испанец, который женился бы, скажем, на итальянке, говорил бы, главное, что мы христиане, что мы католики. Конечно, нет. Вот это особая вещь. Я помню, я в Лондоне заговорил с одной женщиной, которая в этом самом хиджабе, не в никабе, конечно, я вообще не заговорил. А так, ну я просто к ней как-то так подкатился, два слова по-арабски сказал, знаете, там, вот, всегда полезно. И она мне сказала, я говорю, а для чего, собственно, вы вот это вот носите? Она говорит, вы знаете что, если бы я не носила мусульманскую одежду, то я бы не отличалась от какой-нибудь румынки там или испанки. Я говорю, ну а что плохого в румынке или испанке? Ничего плохого. Но я хочу подчеркнуть, что я мусульманка. Пусть все видят, пусть все знают. И точно так же в арабских странах многие женщины, которых заставляют носить даже вот этот никаб, говорят, ну где это сказано? В Коране нет, чтобы только, они говорят, только муж может менять мое лицо. Нигде этого нет в Коране. Нет. Вот. Даже так был, помню, у меня один разговор там в одной стране. Я говорю, ну ведь женщина же, женщина, она должна получать удовольствие от того, что она идет, она красивая, на нее смотрят мужчины. Это же женское существо. Да, вот это верно. От этого я даже испытываю некоторые страдания. Но я горжусь этим. Я горжусь этим.
Я превозмогаю.
Да, я превозмогаю. Я мусульманка. Так вот, понимаете, вот развитие вот этой мусульманской солидарности... И почему, вот, скажем, какие-то мракобесные идеи, вот эти группировки, они овладевают умами? Не только потому, что вот они действительно заставляют людей верить в то, что женщина не может учить мальчиков, то, что не должны быть там всяких внебрачных там, и добрачных связей и так далее. В конце концов, люди могут сказать, хорошо, у нас это есть, мы этого не допускаем. А что там эти паршивые американцы там или французы, да черт с ним, что нам на них лезть? Нет, но к этому примешивается политика. Вот в чем дело. И поэтому те люди, которые, допустим, пакистанцы вот эти, которые в Англии живут, английские граждане, когда они взорвали себя, помните, в 2005 году, вопреки мнению о том, что это только бедные, несчастные, нищие, угнетенные какие-то, оборванные, ничего подобного, все люди из хороших семей, так же, как те, которые взорвали небоскребы в Нью-Йорке, это люди из хороших семей, богатые люди, с хорошим образованием, это совсем другое. А дело в том, что они считают, что Запад стремится нанести удар по исламу, ослабить его, внедриться в него. Большой шайтан,
Запад
правильно?
Запад не стремится?
Вот смотрите, нет, большой, вы знаете слово «большой сатана», да? Угу. Большой сатана, большой шайтан. Но вы знаете, что для мусульман сатана – это не только и даже не столько захватчик-агрессор, сколько соблазнитель. Вот.
То есть слишком в этом приятно пахнет.
Соблазнитель, он размывает, понимаете, разлагает исламское общество. Вот чего нельзя допустить. Вот а это... еще более важное, это политика. Ирак, Афганистан. И вот те люди, которые себя взрывали в Лондоне и других местах, если бы их спросить так, рентгеном перед этим просветить, у них никакой зависти к Западу нет. Никакой ненависти к христианству, как к религии нет. Но у них чувство того, что их достоинство утрачено, понимаете, без этого ничего не поймете. Чувство ущемленного достоинства. Вот то, что испытывают вот мусульмане.
Достоинство.
Что до сих пор на них смотрят, как на людей второго сорта. Если нужно, вторгаются в их страну, будь это Ирак или Афганистан. Причем многие вам скажут, да, правильно, Саддам Хусейн, поганый фашист был, правильно, надо было его. И в Афганистане эти талибы, это мракобес. Но тут же они вам зададут другой вопрос. Когда же это кончится, что все-таки вот определяют, кто должен править в Багдаде,
кто мракобес,
в Кабуле,
а кто фашист?
Почему это определяет все на Западе? Вот, понимаете?
Так
и, конечно, проблема
себе,
Палестины, мы уже не будем далеко заходить, времени нет, Палестина, Иерусалим и так далее. Но опять же, с каким бы мусульманином, в какой бы стране мы ни поговорили, он обязательно. Судьба палестинских арабов никого не интересует, как таковых. Но Иерусалим, Аль-Кудс, священный, третий город по своей святости. Вот это всех задевает как-то. Поэтому, вот смотрите.
Но евреям же тоже нужен священник.
Это другое дело. Я говорю, как, вот почему, например, почему Ахмадинеджад стал невероятно популярным в арабском мире? Вот смотрите, почему получилось так, что Иран, не будучи арабской страной и не будучи суннитской страной, стал лидером арабского сопротивления, гегемоном.
Арабского. Благодаря тому, что он диктует свои какие-то правила.
Какие свои правила? Это прежде всего потому, что Ахмадинеджад всеми этими разговорами, что Израилю не должно быть места на земле, он должен быть стер с карты мира. И насчет Холокоста и так далее. Это же рассчитано не столько на иранцев, сколько на арабов. Иран становится гегемоном. Он стремится стать лидером всего мусульманского мира. И для этого он бессовестно эксплуатирует вот эту тему, понимаете? Именно вот эту тему. И сейчас второй гегемон поднимается, соперник Ирана, Турция. Вот сейчас последние события, видите? А Турция.
У нее тоже воспоминания о прекрасной империи, которая владела полмира.
Она была первой на пути Запада. И была есть замечательная книжка Бернарда Льюиса, которая называется «Что не так?». Она посвящена как раз мусульманам, в основном туркам, ну, Османской империи. Почему стали отставать от Европы? Ведь мы же были самой славной цивилизацией в мире. Все достижения европейцев...
Я не вижу тогда выхода. Вы меня простите, пожалуйста, уважаемые господа. Я не вижу выхода. Потому что с одной стороны...
Сейчас его никто не видит. Никто.
С одной стороны,
будет развиваться исламский мир и государства, в которых эта религия преобладает, мы просто себе представить не можем.
Нет, представить. Я представляю себе так, богатые страны, которым Аллах дал нефть, а также некоторые другие, они будут очень успешно развиваться при полной опоре на западный капитал, на западные технологии и так далее. Пусть я согласен, Евгений Григорьевич, это нельзя назвать инновацией. Инновация то, что изнутри от тебя.
Это мы говорили.
Пусть они будут развиваться так же, как в свое время развивались японцы, а потом китайцы. Угу. При опоре на чужие силы. Пусть, но они будут развиваться. Или будут вырастать поколение бизнесменов и предпринимателей, будет развиваться.
Но все-таки японцы развивались иначе. Они развивались таким образом, что они потом... Не так. Они потом создали колоссальную инновационную систему. Пускай она не придумала ничего равного интернету или там мобильному телефону, но масса разного рода технических достижений она делает сама. Японцы сейчас одна из самых изощренных в инновационных плане нации. Возьмите, робототехника самая передовая у японцев и так далее. Пока ничего похожего у исламских стран нет. И то, что у них система та, которая существует, не оставляет им ни малейших возможностей добиться успехов на этом направлении. Даже если будут великие ученые, которые получат образование на Западе и так сказать, там останутся и будут делать великие открытия, они могут делать открытия только там. Ну, в крайнем случае, в России. Сколково. Но вот у себя, я не знаю, где
с
это.
С Бернардом Льюисом я разговаривал, мы с ним работали на одной кафедре в Принстоне.
Да.
И я ему задал такой вопрос. Говорю, хорошо, вот как вы тогда можете такие вещи вот определить, как люди, которые тоже являются мусульманами, и развиваются, и действуют. Вы же не можете сказать, что в природе мусульманина вот заложено нечто такое, что препятствует ему. Нет, это чисто политически. Сейчас это все больше и больше чисто политические вещи.
Это культурно, понимаете?
Культура это
вкладывается.
Я ему сказал, Бернарду Льюису, я говорю, знаете, у меня был все время разговор с таким человеком Ясер Абдраббо. Он и сейчас жив, он помощник Махмуда Аббаса. А раньше он был помощник Арафата. И мы с ним встречались давным-давно, он был марксистом вообще. И он мне однажды признался, Абдраббо, у марксистов нет шансов, потому что мы не можем пробиться сквозь вот эту толстую скорлупу или броню ислама. Надо говорить исламским языком. Марксистский язык среди мусульманских арабских масс не пойдет.
Он объяснял. И эта культура тоже не подходит.
Ни в коем случае. И вот надо понимать, что когда потерпели неудачу все попытки создать современное государство социалистического типа, как это было, пытались вспомнить страны социалистической ориентации там и так далее, вот, либо западной демократии, ничего не получилось. Люди разочаровались во всем. В западной демократии, в социализме, в Москве. Что осталось? Осталось вот это вот. Ислам. И тогда и появился лозунг братьев-мусульман. Аль-Ислам хуаль-халь. Ислам – это решение. Вот. И сейчас...
Так ислам – это решение реакционное, получается.
Вот.
То, что сегодня предлагается,
про лозунг.
Откат назад. Огромный.
Конечно, исламисты, если бы представить себе... Ведь чего сейчас хотят вот эти люди из Аль-Каиды? Что они хотят весь мир сделать мусульманским? Ерунда, это никогда и в прежние времена не было, ни в коем случае. Они хотят прийти к власти в нескольких ключевых мусульманских странах. Это Пакистан, Саудовская Аравия, Египет, Иордания. Тогда уже они будут считать, что они овладели
душой и сердцем, и умом мусульман покончили с проклятым тлетворным влиянием Запада, выгнали его. И тогда будут созданы мусульманские республики или исламские государства, как они считают. Вот примерно как талибы.
Но это так они это видят.
Мне они так это видят.
Что надо сделать этим государствам, этим странам, да, этому вообще целиком
миру? Вы видите, там, у них ничего не получилось. Даже после американского вторжения в Афганистан, для чего Бен Ладен спровоцировал его вот этим взрывом небоскребов? Это же все была провокация, чтобы Обама ударил по Афганистану. И во всем мусульманском мире было бы возмущение. Поднялись люди свергать свои правительства за их союз с Западом. Слишком быстро американцы победили там. Другое дело, потом пошло иначе. И ничего не произошло. Все правительства, на самом деле, считают, что главный враг их – это исламизм. И египетское правительство, и саудовское. Там вообще парадокс. Ваххабитская монархия видит в качестве своего главного врага ваххабитское движение Аль-Каиды. Одни ваххабиты против других. Так вот, я считаю, что им не удалось до сих пор победить и не удастся. Я знаю людей, мне приходилось разговаривать недавно.
Исламистам не удастся победить.
Нет, не удастся. Люди, которые говорят на Западе, вы видите, что происходит? Им не удалось прийти к власти ни в одной из ключевых стран. Их влияние идет на убыль. Если американцы уйдут из Ирака, если они уйдут из Афганистана, если каким-то образом будет достигнуто соглашение в Палестине, тогда отпадет почва для них. Но тут-то и начинается разговор. А как можно уйти из Афганистана, когда там талибы? Если они вернутся, то вернется Аль-Каида и так далее, все начнется. И как вы решите палестинский вопрос, не решая конфликт, который сейчас в тупике, больше, чем когда бы то ни было? Я всю жизнь за этим слежу. Вот в чем вопрос.
Я прошу прощения, мы уже близки к финалу. Несколько смс-ок от наших слушателей. Всемирная мусульманская конференция против Всемирного еврейского конгресса, кто кого, это, так сказать, просто реплика. Выход. Прекратить миграцию из исламских стран, пусть живут как могут сами. Это выход, на самом деле.
Вы знаете, в Европе сейчас уже живет большое количество мусульман.
38 миллионов.
Да. Причем, даже если представить себе, что сейчас было бы принято закон, это, конечно, совершенно невозможно в условиях западной политкорректности, но если бы, гипотетически рассуждая, принят закон, ни одного мусульманина больше не пустим, то уже там достаточное количество людей, которые ведь все время увеличиваются. Каким образом? Он едет к себе на родину, привозит жену, а жена привозит тетек и дядек. А потом рождается куча детей. И так далее, и так далее.
Что Запад сам себя поставил в такую позицию, при которой, конечно, он не может соблюсти
все. Их приглашали как рабочие руки. Но почему-то никому не пришло в голову, что дальше, что будет. Понимаете? Сейчас, вы знаете, в Германии, там турки в основном же. Угу. Турки, приезжие. Так больше половины это люди, которые живут на welfare, на пособие. Угу. Они не работают, они уже от рождения не работают. Они живут на... Они к себе привозят родственников и рожают детей. И получается, что огромная масса населения, которая ничего не дает государству, никакой продуктивной роли она не играет. Но ничего с ними уже не поделаешь. Многие считают, что это будет исламизация Запада.
Ну, не понял я, действительно. Вот что надо сделать?
А никто не поймет.
Хорошо, но...
Мы поставили только вопрос и не нашли ответа.
Дорогие мои, я вам просто должен сказать, что наша передача «Тектонический сдвиг», она, вообще-то говоря, не призвана давать ответы на все вопросы, которые мы ставим. Я бы больше рассчитывал на то, чтобы люди больше думали. А вот чтобы мы отвечали, причем на вопрос, что делать исламским народом, ну, Георгий Ильич, давайте еще мы поднатужимся, что-нибудь посоветуем, но вряд ли кто-нибудь послушает наших советов.
Только уже в следующий раз тогда будем советовать, потому что у нас действительно остается
счастье. Нет, появляются сейчас мыслители, я читал уже их некоторые, которые все более и более резко выступают против таких, как Бен Ладен.
Вот я называл
против джихада. Это вы никто не знает. Появляются гораздо более.
Огромное вам спасибо все равно, несмотря на то, что мы, как всегда, не договорили. Евгений Ясин, научный руководитель Государственного университета Высшей школы экономики, Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, были сегодня нашими собеседниками в «Тектоническом сдвиге». А дневной разворот вели, как всегда, Владимир Роменский.
И Ольга Журавлева. Спасибо всем, кто нас слушал, и спасибо отдельное нашим гостям.
«Тектонический сдвиг» с Евгением Ясиным.